Добрый день, дорогие братья и сестры! Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Эфир наш продолжает беседы о вечном, и в студии у нас протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну что ж, мы продолжаем читать письма Баламута, повесть-притчу Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства XX века. И мы остановились на письме 25-м, которое только начали читать в прошлый раз. Говорили мы об ужасе человека перед старым, то есть о том, что все старое и неизменное порой людей страшит. Да?
Да.
Вот об этом мы говорили. Хотя бывает все это по-разному, но вот в том контексте, в каком мы это читали, ужас перед старым и неизменным – одна из самых ценных страстей, которые нам удалось вырастить в человеческих сердцах. Неиссякаемый источник ереси в религии, безрассудства в советах, неверности в браке, непостоянства в дружбе. Вот что писал Баламут своему племяннику. Ну что ж, сейчас мы продолжим. Что он пишет дальше? «Люди живут во времени и переживают действительность как ряд последовательных происшествий. Поэтому, чтобы много знать о действительности, они должны обладать богатым опытом. Иными словами, они должны переживать перемены. Враг сделал перемену приятной, как сделал он приятным употребление пищи». Я тебе уже говорил, в скобках, что в глубине души он гедонист. Но он не хочет, чтобы перемены, как и еда, стали самоцелью. И потому он уравновесил любовь к перемене любовью к постоянству. Он умудрился удовлетворить обе потребности, даже в сотворенной им вселенной, соединив постоянство и перемену союзом, который зовется ритмом. Он дает им времена года, каждый из которых отлично от предыдущего, однако всякий год такой же. Скажем, весна всегда воспринимается как обновление и в то же время как повторение вечной темы. Он дает им и церковный год. За постом следуют праздники, и каждый праздник такой же, как и раньше. Мы выделяем любовь к еде для возбуждения обжорства, выделим же и естественную любовь к переменам, извращая ее в постоянное требование нового. Требование это всецело плод нашей деятельности. Если мы презрим свои обязанности, люди будут не только довольны, но и восхищены новизной и привычностью подснежников в эту весну, восхода солнца в это утро, елки в это Рождество. Все дети, которым мы еще не успели привить лучших навыков, совершенно счастливы годовым кругом игр, где санки сменяют пускание корабликов так же регулярно, как осень сменяет лето. Только при помощи наших неустанных трудов удается поддерживать требования бесконечных, непрестанных перемен. Это требование ценно во многих отношениях. Во-первых, оно притупляет всякое удовольствие, увеличивая при этом жажду удовольствия вообще. Удовольствие новизны по природе своей больше, чем что-либо другое, подвержено закону спада при повторении. А получать все новое удовольствие недешево, так что жажда нового приводит к жадности, краху или к тому и другому. И опять-таки, чем необузданней жажда, тем скорее она поглотит все невинные источники радости и приведет к тем, которые запрещает враг. Вот так, развивая ужас перед старым и неизменным, мы, например, недавно сделали искусство менее опасным для нас, чем оно было прежде. Противники разума среди поэтов и художников ежедневно измышляют теперь все новые и новые оргии сладострастия, неразумия, жестокости и гордыни. И, конечно, жажда нового необходима, когда нам приходится поощрять моды и поветрие. Ну, на этом, наверное, остановимся, да? В принципе, мысль ясна.
Да, мысль ясна, понятна.
Вот. Жажда нового. Вот на днях обсуждали на радио, как в течение 6 часов по Москве гоняли на своих гелендвагенах новые русские, золотая молодежь, за ними гонялись какие-то ГИБДДшники, те в прямом эфире, значит, онлайн рассказывали с шуточками, приколами, оскорблениями в адрес представителей власти, как они их догоняют и не могут догнать. Сейчас обсуждается такая тема, что, в общем, представители золотой молодежи в большинстве своем случаев, в большинстве случаев уходят от ответственности. Им это сделать несложно, потому что и взятку можно дать, и просто-напросто родителей этих молодых людей боятся представителей власти, вот и все, и не хотят связываться с ними. И как раз вот журналисты говорили о том, что у этих людей, у этих молодых людей такое количество денег, свободного времени, им просто вот, ну, им просто нечем заняться. То есть они выдумывают все новые и новые развлечения. Вот гонять на предельных скоростях по городу ночью – это, в общем, одно из вот таких вот модных развлечений золотой молодежи. Что они придумают на следующий день? Это, как говорится, еще, может быть, самое невинное из того, что они придумывают просто вот скуки ради.
Да, несчастные люди, их надо пожалеть, конечно. Вот, хотя так-то, по сути, это не люди так-то. Вот, в Библии есть такое понятие, как мерзость. Если человек совершает мерзость, он не должен больше жить. Вот, то, что эти люди совершают, это, конечно, они творят мерзость. Вот, такое глумление над законом, как там сказано было, мерзость для Господа в книге Притч Соломоновой, мерзость для Господа, неверные весы, например. Ну, то есть такое явное искажение закона, отношение к закону является мерзостью. Вот, ну и а люди, которые так вот живут и этим еще гордятся, кичатся, конечно, это не люди. Вот, но опять же, это дети. Вот, поэтому те, кто... Проблема-то в том, что те, кто является их отцами, вот это наша элита, наши, так или иначе, наши те, кто управляют, там, по-моему, топ-менеджер был как раз-таки, это управленец какой-то. То есть вот такой у нас, такие у нас управленцы в стране, что...
Собственными детьми.
Да, то есть дети-то они дети, да, нелюди, но настоящие нелюди – это их родители. К сожалению, вот такая у нас сейчас действительность. Вот, ну, собственно говоря, да, здесь показывается, что если человек постоянно ищет все новых и новых удовольствий, когда он удовольствие ставит целью своей жизни, и он такой человек, конечно, рано или поздно исчерпывает весь спектр удовольствий. Ему надо все новое, новое, отсюда появляется прихоть. Вот, прихоть как то, что человеку обязательно нужно. Прихоть может постепенно перерастать в извращенную прихоть. Есть же прихоти разные, например, вот как вот мы помним из книги чисел, когда иудеи шли из Египта, они были тоже названы прихотливым народом. Но их прихоть была такая понятная, им не хватало мяса, чеснока, и что там, каких-то специй, которые были у них в Египте. Ну, как бы это такая естественная, можно сказать, прихоть, когда человек к чему-то привык и вот постоянно хочет этого вкуса. Вот такая прихоть вкусовая, наверное. Вот. Но есть прихоть, которая связана с извращением. То есть, когда извращается, превращается естественная потребность, превращается в то, что уже человеку нужно не просто там насытить свое чрево, свои вкусовые рецепторы, но и свое воображение, например. И он начинает сюда вовлекать других людей и использовать других людей. Вот это вот уже вырастает в то, что происходят страшные такие вещи, страшные явления, когда одни люди используют других для удовлетворения себя. И кончается это всегда плохо. Все такие тираны заканчивали свою жизнь необычайно ужасно. Кстати, есть прекрасное произведение на эту тему, страшное, я его так и не смог дочитать, меня оно просто в уныние ввело. Это великий писатель Маркес, Габриэль Гарсия Маркес. У него есть произведение «Осень патриарха». Вот, там он описывает такого тирана латиноамериканского, там многие такие были тираны.
Диктатор.
Ну, да. Диктатора, тирана, да, диктатора. «Осень патриарха», да, «Конец диктатора». Вот, показывает его жизнь, его отношение к людям. Вот там просто конец был просто ужасен. Я не смог этого прочитать. Единственное, я вроде не робкого десятка, но вот не смог эту книгу, великую, гениальнейшую книгу, которая говорит вот о таких, о пороках, которые могут быть вот так глубоко укорениться в человеке, что полностью, казалось бы, человек лишается своего человеческого достоинства. И вот это удивительно, что человек, который постоянно пытается обновить удовольствие, новизна к удовольствию превращает его в такого нелюдя.
для некоторых людей, вот вы упомянули диктаторов, да, не все же диктаторы обладали какими-то извращенными вкусами в области, там, не знаю, кулинарии или каких-то там удовольствий запретных во многих религиях, да, а немногие были вполне себе аскетичны, и главным их удовольствием было удовольствие владеть душами людей, то есть играть в людей как в шахматы, удовольствие от
или
власти.
Или народами, сейчас мы пожинаем всего этого. Наш главный диктатор-то тоже был очень аскетичным.
Да, да, вот я как раз про это и вспомнила, да, что аскетизм, он не всегда... Вот, не всегда
поэтому,
хорошо.
Да, не всегда приводит.
Иногда может быть какое-то невинное увлечение, невинная прихоть лучше, чем такой вот аскетизм.
Ну, да, но мы как бы не будем говорить, что из двух зол меньше вот, выбирать. То есть эта тема про разговор из двух зол, она не очень благодатная тема. Вообще, какое зло лучше. Вот. Нам нужно говорить все-таки сегодня... о том, как нам научиться получать удовольствие по-христиански.
Вот тут очень мне интересно, кажется, вот... же о детях. Вот когда мы говорим, будьте как дети, мы же иногда вот обсуждаем это, что тут Господь имел в виду, да? Какие детские качества. И не всегда вспоминаем вот о том, о чем здесь, что
я всегда
здесь
помню,
Льюис.
Я всегда помню. Помните, да? Детское восприятие Виктории. Для меня это было, стало откровением. Я в какой-то момент в молодости вдруг понял, что я не получаю удовольствия от того, что ем ведро Виктории. Так получилось, что я как-то приехал домой, и там как раз Виктория созрела, ее так много было, и собрали целый тазик. И она уже все, уже там и варенье сварили, и все, вот так получилось. И вдруг я вспомнил, как я сильно как-то в детстве наслаждался вот этим процессом поедания Виктории. Это меня сильно очень впечатлило. Это одно из самых открытий было о себе, как о личности, что вдруг я перестал получать удовольствие такое, которое получал в детстве.
Ну, потому что, когда всего много...
Я не про это говорю. Нет, я просто ел Викторию и понял, что я не получаю от него такого удовольствия.
Как в детстве.
Как в детстве. Здесь дело не в перекормленности. Я вот первые ягодки стал есть, первые ягодки, понял, что, ну, да, вкусно, но прожил бы.
А вы знаете, ведь это же у многих взрослых бывает, да? Вот попробуешь что-то такое, чего ты помнишь, что в детстве это доставляло, ну, просто неземной какой-то восторг, да? И попробуешь,
да.
Ну и что? И почему мне это так нравилось?
Вкус изменяется у человека, и я, например, там в детстве терпеть не мог майонез, а когда мы жили в голодное время в общежитии, майонез... пища была, которую просто, если он есть, все, значит, можно жить, и вкус майонеза стал таким символом какой-то такой более-менее радости, символом радости, вот как ни странно, хоть он и сейчас не полезен, сейчас надо от него отказываться, чтобы там как-то следить за здоровьем, он очень не полезен, майонез. Но в то время, в студенческие годы, начало 90-х, там, конец 80-х, это, конечно, майонез, это была такая панацея вот, от бед. Поэтому его...
Это была просто лучшая приправа ко всему, чему
да.
угодно. Картошка,
да, но
макароны,
я-то про другое да, говорю, что дело даже в том, что то, что я ту радость, то удовольствие от вкуса, которое я получал в детстве, я же потом стал размышлять, почему я от Виктории не получаю такого удовольствия. Хотя она мне нравилась. Виктория такая ягода, вкусная очень. Потом я стал думать, вот майонез же сейчас у меня. Понятно, что вкусы изменились, вкусы у человека меняются с возрастом. Естественно, сначала там ребенку нравится материнское молоко только, потом угу. он начинает другую пищу хотеть. Сначала он там соленую рыбу никогда не захочет есть, а потом во взрослом состоянии там прямо иногда некоторых не оттащишь, ну и так далее, и тому подобное. То есть меняется физиология человека, меняются его вкусовые рецепторы, много что может измениться. Я именно вспомнил, какую я ощущал радость от этого удовольствия вкушения вот этой ягодой. Вот. И вдруг понял, что сейчас такой радости у меня практически ни от чего нет, ну, в плане еды. В плане
Потому
еды.
Это
в плане...
хорошо, это говорит о том, что вы не чревоугодник.
Нет, я стал думать, я стал об этом размышлять. Вот. Дело здесь дело не в чревоугодии даже. потому что у чревоугодников еще меньше радости. Наоборот, это может свидетельствовать о том, что я развил себе некоторое чревоугодие, так сказать. Вот. Вот. И я стал просто размышлять, что ребенок радуется многим вещам, естественно, не загрязненно, чисто как-то, он себя не разрушает от этих удовольствий, от этих радостей. Ну, конечно, если это не вредно для его здоровья. Если он Викторию переест, то просто он может аллергией заболеть, диатезом там, еще чем-то. Вот. А так-то он себя не разрушает. А если человек начинает во взрослом состоянии, начинает постоянно искать, чтобы ему себя удовлетворить там, с помощью поедания. Есть такой эффект, процесс страшный, когда человек заедает беду какую-нибудь, ну, горе, стресс заедает, вот потом начинает полнеть, и отсюда там куча комплексов сразу, и все хуже, 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 потом депрессия, потом снова заедание, снова депрессия, и человек превращается в развалину. Очень быстро такое, к сожалению, явление бывает. Вот. Оно связано как раз-таки с тем, что человек не умеет получать правильное удовольствие. Для того и создал Господь человека, чтобы он умел получать удовольствие. Он их создал, Господь сам создал удовольствие. В Библии об этом неоднократно сказано. Начиная от того, что сам Господь сотворил вино, произвел вот именно сам факт, что есть вино, сказано, что его Господь сотворил. И заканчивая тем, что у Экклезиаста сказано, что мы не можем наслаждаться без Господа. То есть процесс наслаждения, он так или иначе связан с тем, что есть Господь. Более того, когда мы получаем удовольствие, почему мы должны благодарить Господа за пищу? «Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил и сына земных Твоих благ». Вот, потому что это все идет от Господа. Вот именно не только сама пища, которую нам дает, но и тот процесс кушения, получения удовольствия, который мы получаем так или иначе во время пищи. Но в этой молитве дальше сказано: «Но не лиши нас и небесного Твоего Царствия». То есть вот момент постоянного переключения, постоянной памяти, откуда идет удовольствие, в чем главное удовольствие. Вот удовольствие, оно должно у нас, любое удовольствие полученное, оно нам будет во благо, когда нас соединяет с чем-то высшим, с чем-то тем, к чему мы должны стремиться. Вот ребенок в этом плане, когда он получает свою конфетку от папы, от мамы, он испытывает необычайную радость и благодарность маме, папе, как правило. Ну, если родители не закармливают ребенка, не за...
если он не разбалованный.
Да, если он, да, не, если он не избалован, да, тогда он, каждая конфетка, в меру им употребленная, вот, она дает ему источник радости и источник благодарности. Ребенок такой благодарен родителям, что они ему дали конфетку. Или там дяде, который угостил. Поэтому для детей, поэтому это естественно, испытывать удовольствие, потому что они очень четко понимают, кто им это так иначе выдает. Я вот про тот момент Виктории, мне было, что удивительно, ну, что Виктории же мало, а папа мой ее не ест. И мне отдал больше. Я это просто это для меня было шоком, что он не хочет есть Викторию, отдал мне, ну, как бы все это поделили поровну, как бы так. А потом мне мой папа отдал свою порцию, так сказать. Для меня это было откровением, что так произошло. И поэтому как бы я вот испытывал эту благодарность. Ну и любой ребенок нормальный, если ему как бы с ним делятся тем, что есть у родителей, а родители же так должны воспитывать, что вот у них есть, то есть они что-то зарабатывают, добывают, приносят домой, и все это делится как бы между всеми. По идее, вот это вот отношение к тому, что у нас есть, то, что мы имеем, что его нужно разделить со всеми, оно как бы и воспитывает человека, делает человека человеком. И ну, сначала ребенок, конечно, этого не понимает, но постепенно он понимать начинает. Мало-помалу, уже в 2 годика, в 3 годика особенно, он начинает понимать, что чтобы мне что-то получить и порадоваться, кто-то должен от этого отказаться, так или иначе. Вот. Правда, сейчас у нас другое время, когда есть изобилие многих вещей, вот, когда человеку много чего дается просто так, в силу развития там, технологий и так далее. Но раньше так не было, и поэтому человек вырастал более цельный, более понимающий, что удовольствие, оно связано с тем, что с тобой кто-то поделился. А если вот этого нет, вот и происходит то, что сегодня, ну вот, вырастают такие люди, которые уже не знают, что им больше хотеть. Не знают, что им больше хотеть. И поэтому это самые несчастные люди, вот такие дети. Вот. А родители таких детей, ну, понятно, что это просто страшные люди, которые не умеют не воспитывать своих детей, не умеют себя держать в руках, в рамках и так далее и тому подобное.
Ну вот по поводу того, будьте как дети, да, я еще хотела вот об этом детском качестве сказать, о котором Льюис пишет, что они совершенно счастливы годовым кругом игр, где самки сменяют пускание корабликов так же регулярно, как осень сменяет лето. Это вот мы, взрослые люди, обычно, ну, в большинстве случаев можно услышать от своих коллег, друзей, там, близких и так далее. Господи, как я не хочу эту зиму, опять наступает зима, я ее терпеть не могу, поскорее бы она кончилась. Или там, ой, опять эта жара настала, сил никаких нет уже, поскорее бы уже настала там осень, прохлада и так далее. То есть очень редко, когда взрослые люди довольны сезоном, довольны погодой, всегда находится какой-то повод поворчать, попричитать, поплакаться и так далее. А ну, да. Когда вспоминаешь себя маленьким, ну, как-то вообще над этим не задумывался, действительно, что вот свои прелести есть в зиме, своя радость есть и летом, и осенью, и весной, то есть везде можно найти свою прелесть в каждом времени года, в каждом сезоне и так далее. Вот как-то дети умеют это, и они принимают как есть, им даже не приходит в голову там чем-то возмущаться, а взрослые почему-то не способны на это.
Да, я помню, как я перестал любить весну. Для меня весна это стало чем-то таким страшным, когда появились экзамены. Нужно к ним готовиться, а после экзаменов надо что-то новое начинать. Нужно решать, куда идти, кем быть, кем работать, вот эти все вот вещи.
Ну, вот это взросление, цена взросления.
Да, цена взросления, и поэтому весна стала ассоциироваться с тем, что на тебе лежит ответственность что-то начинать новое. И каждую весну у меня вот всегда такая вот прямо внутри, в спинном мозге, напряжение, что нужно, да, напряжение, надо что-то придумать новое. Если ты не придумываешь, ты будешь там кем-то неудачником, лузером, там какие там еще слова молодежь придумала и так далее, и тому подобное. Потому что действительно очень много, конечно, связано с памятью становится. Вот эта память, она очень важна для нас. Это часть нашей личности. Дети еще, они живут памятью в меньшей степени, чем взрослые. Она у них еще не развита так сильно. Ну и это действительно так. Мы себя помним, помнить начинаем где-то с возраста 4-летних, и то
фрагментами,
да. Наиболее ярко и более последовательно мы помним себя с подросткового возраста, когда уже начинаем самостоятельно принимать решения. Вот. Ну а потом уже взрослая жизнь — это всегда как бы такой путь, который путь проб и ошибок и грехов, которые нужно постоянно вспоминать, переделывать, исправлять, снова вспоминать, заново что-то вспоминать и так далее. Вот, поэтому это тоже влияет на человека. Вот я бы хотел сказать еще про удовольствие, что здесь вот очень интересная мысль была, что вот эти бесы, да, которые, развивая ужас перед старым и неизменным, они говорят: мы, например, недавно сделали искусство менее опасным для нас, чем оно было прежде. Противники разума среди поэтов и художников ежедневно измышляют теперь все новые и новые оргии сладострастия, неразумия, жестокости и гордыни. Ну, понятно, о чем здесь идет речь, что в искусстве современном появилась такая тенденция, что необходимо все больше и больше удивлять. Что если нет какого-то шокировать, это удивлять, эпатировать, вот это явление так называемого перформанса, когда уже важным является не само изобразительное искусство, не качество изображения не искусство как искусность, как то, что человек доводил годами, десятилетиями свое произведение, свои навыки до вот какого-то, да, до совершенства, до удивительной степени выразительности, как, например, это делал Александр Иванов. Явление Христа народу, он пытался донести настолько вот эту вот мысль, что значит Господь явился людям и как это для них, что это значит. Там, действительно, это удивительная картина. Или как Андрей Рублев в «Троице» изобразил долго, десятилетиями, видимо, работая, над каждой черточкой размышляя, как ее сделать, чтобы она выразила какую-то особую мысль, может быть, художника. А здесь просто, чем вычурнее, чем необычнее в плане там, даже общественном, чем резонанснее, тем кажется, что это уже является каким-то произведением искусства.
Но это началось не сейчас, не сегодня. Да, помните, да, Маяковского, в конце 19 века. Пощечина общественному вкусу, там все футуристы,
да, да,
и так далее.
Да, это все понятно, что это вот эта тенденция началась с модернизма, с модернизации искусства, понятно, это все. Это отдельная тема, вот. Просто я хотел подчеркнуть, что искусство, которое как раз-таки вдохновляло людей, побуждало людей к чему-то, ну, раньше, прежде всего, к религиозному, искусство было религиозным, особенно вот в средние века, оно было религиозным и побуждало именно к каким-нибудь возвышенным думам, к размышлению о Боге. Вот. А вот позже там искусство Ренессанса, Просвещения, она пыталась человека побудить к познанию себя, кто я, зачем я. И, наконец, вот начало 19-го, особенно конец 19 века, когда в искусстве появляется вот это вот желание удивить, поразить. Особенно это пошло с Никколо Паганини, его музыка, вот, то есть вот это вот сочетание гения с желанием просто потрясать, оно развивает индивидуализм у людей. И когда развивается индивидуализм, когда человек, то есть от искусства требуется одно, чтобы человека поразить, и в принципе больше от него ничего не требуется, то есть пропадает вот этот эффект радости, когда искусство объединяет людей. Когда искусство объединяет людей, что все послушавшие величайший шедевр, например, становятся как единое целое, как братья и сестры. А это проходит. Вот. И вот из-за этого происходит то, что искусство перестает удовлетворять человека. Потому что человек потрясенный, но не удовлетворенный. Вот такая была история с Николой Паганини, великим музыкантом, гениальным композитором, который, услышав, как играет один скрипач, говорит, как хорошо играет, но, говорит, не потрясающе играет. Он говорит, его игра не потрясает, вот, а должна, как бы, говорит, потрясать. Мол. Вот, ну, понятно, что это музыка, которая у него очень яркая музыка, у Паганини, вот можете послушать, сравнить. Особенно интересно на эту тему Рахманинов предложил. Он же был как раз-таки тот, кто воспевал соборность, воспевал русский, ну, можно сказать, дух, наверное, вот эту русскую идею воспевал, где в его мелодиях открываются как раз-таки вот эти наши просторы, наша широта русской души. И вот у него есть прекрасный такой ответ Паганини. Рапсодии на тему Паганини можно послушать и поразмышлять. То есть ответ такого русского композитора нашего, который как раз-таки необычайно сильно страдал, переживал, что он уехал в эмиграцию. Поэтому его называют самым русским композитором, когда он уехал. Вот эта вот проблема, что мы не можем получать удовольствие вместе, разделять его друг с другом, она человека обесценивает, и обесценивает удовольствие, когда удовольствие становится твоим личным делом. Хочу, получаю удовольствие, хочу, не получаю, это мое личное дело. Удовольствие перестает быть ценностью как таковой, оно становится ценностью просто конвертируемым. А то, про что пишет вот Льюис, что удовольствие – это разделение радости друг с другом. Если ты получаешь удовольствие, как ты можешь этим удовольствием не поделиться с другим? как ты можешь вот один получать удовольствие. Вот это очень такая мысль, очень на самом деле глубокая, евангельская, что мы не можем единолично получать удовольствие. Здесь он пишет про годы, праздники тоже, что такое праздник? Это как раз-таки совместное получение удовольствия. Ты не имеешь права не праздновать в каком-то смысле. Если ты не празднуешь, не радуешься со всеми вместе, ну как-то ты не в обществе, и ты не сможешь получить удовольствие. Здесь можно много о чем поразмышлять. Ну, для нас, для православных, понятно, что вот Великий пост, Пасха, мы вместе стараемся сосредотачиваться на покаянии, на молитве, когда наступает Великий пост. А когда наступает Пасха, стараемся вместе радоваться, друг другом делиться, получать вот это удовольствие, наслаждаться не только духовно, но и телесно. Вот, ну вот, в принципе, вот эта тематика получения удовольствия. Иногда нас, христиан, обвиняют в том, что мы запрещаем удовольствие. Тот же Льюис писал в другой книге «Просто христианство». Он писал, что одного мальчика спросили, кто такой Бог. И мальчик сказал, что Бог – это тот, кто следит за мной. Если я получаю удовольствие, он тут же у меня это забирает. Вот такой интересный пример приводит, но, видимо, это в пуританской Англии такое было. Вот, хотя не удивлюсь, что это и среди современных православных такое может быть, когда родители необычайно религиозные и ревностные вдруг начинают заставлять своих детей поститься там, или как-то их воспитывать особо строго.
Мультики нельзя, смеяться
да.
в пост нельзя.
Ну и так далее, да. Мы сейчас не будем этот бесконечный этот список. Вот. То есть, да, бывает, что христиан, вот именно вот из-за их на самом деле такого безрассудного отношения к детям тоже обвиняют и к себе. Но это, как правило, связано с неофитской ревностью, с ревностью неофитов, новоначальных, которые, что-то начав, пытаются все сразу преодолеть и сразу, чтобы у них все получилось. Понятно, что это от некоторой необразованности даже, от того, что нет того, кто бы человека направил, наставил, показал, что есть главные вещи, есть второстепенные, что необходимо постепенно к этому подходить, что первые 3 года, как раньше было в Древней Церкви, сначала можно просто походить, послушать, а не сразу пост начинать. И так далее, и тому подобное. Вот. Но вот тем не менее, хотел бы вот мысль вот эту заключительную сказать, что удовольствие является неразрывной частью человека церковного. Мы призваны вместе друг с другом разделять его. И поэтому мы не такие замученные, а должны испытывать радость. Человек, который радуется, это тот, который умеет получать удовольствие в том числе. Сам Господь, мы видим, радовался лилиям, детям. Это что такое? Это тоже получение удовольствия. Радоваться дружбе. Вот он знал, что такое хорошее вино, раз его сотворил необычайно хорошим Господь. Поэтому вот эта радость, это такая некоторая веселость, я бы сказал, веселость не искусственная, а веселость, которая связана с такой приветливостью к другим людям, благожелательностью, она должна быть свойственна нам. Вот, но, увы, порой мы не умеем выстраивать правильно свою аскетическую жизнь.
У нас вообще Господь даровал такое количество всяких радостей и удовольствий, мимо которых мы порой ежедневно просто проходим, вообще не обращая на них никакого внимания. Много ли людей обращают внимание на пение птиц, знают, прислушиваются к их голосам, знают, какие это именно птицы поют. Много ли мы знаем названий тех цветов, которые растут у нас в каждом дворе там, или в лесу и так далее. Многие ли их разглядывают, многие ли, проходя мимо там, сирени, черемухи или ландыши, подходят, нюхают и вспоминают, как это прекрасно. Все же куда-то бегут, все куда-то торопятся, всем некогда. Я уже не говорю там о том, что посмотреть там ночью на звездное небо, вспомнить, где какое созвездие и так далее. Это такие базовые, да, ценности, такие простые, да, простые радости. Казалось бы, ну Господь для кого-то же эту всю красоту сотворил, ведь ему же хочется, чтобы мы этим любовались. А мы вместо этого чем угодно занимаемся, только вот не тем, чтобы самим себе доставить радость. Или к сожалению, наверное, некоторые люди ловят себя на том, что им уже эта радость никакой не доставляет. Им интереснее пойти в кино или выпить кружечку пива, а не нюхать цветочки там или слушать птиц.
Да, человек себя окружает бессмысленными сложностями.
И бессмысленными удовольствиями.
Да, и бессмысленными удовольствиями, да.
Ну что ж, мы на этом закончим. У нас еще не дочитано, остается 25 глава.
Про моду в следующий раз.
Там еще, ну, про моду, по-моему, как-то скучно. Хотите
скучно?
Про моду? Ну, давайте.
Я не
про
знаю, я думал, что это вы хотите.
Нет,
это же
нет.
Женское чистое явление, мода.
По-моему, мода — это очень скучное явление.
Скучно, да?
Оно же все время идет кругами, спиралью, все время все повторяется. Посмотришь на то, что модно сегодня, и во многих очень позициях узнаешь то, что было модно там 15, 20, 30 лет назад. То, что уже было, и оно снова на каком-то витке, снова входит в моду. Так что это довольно скучная история.
Ну, все равно мы это прочитаем.
Да, конечно.
Как-то коснемся, наверное.
Кстати, я напомню, что в книге, которую мы читаем, в ней 31 письмо. Так что, в общем, не так много нам осталось, чтобы
да,
этот цикл закончить.
Иногда все-таки некоторые радиослушатели жалуются, что слишком сложный текст. Вот. Но мы его не случайно стали разбирать, потому что этот текст, он необычайно апологетичен, то есть он защищает наших христианцев в столь сложное время, и для кого-то он может как раз-таки быть выходом в плане интеллектуальном для поиска смысла, для поиска веры.
Конечно, легче тем людям, которые читали Льюиса, то есть они просто слышат уже то, что когда-то прочитано, и слушают ваши комментарии, да, и наши обсуждения. Конечно, людям, которые не читали, со слуха, наверное, воспринять сложнее.
Можно же взять, прочитать, и во время радиопередачи можно смотреть.
Ну, будем надеяться, что хотя бы интерес какой-то у кого-то появится к произведениям Льюиса. Я напомню, что у нас в эфире был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы с вами прощаемся до следующих встреч. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.